Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение». Мы продолжаем огласительные беседы для катехуменов, для готовящихся к крещению, и говорим о Никео-Цареградском символе веры, принятом на Первом и Втором Вселенских соборах. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Сегодня мы говорим уже о четвертом члене символа веры, который звучит следующим образом. «Распятого же зоны при понтистем Пилате, и страдавша, и погребенна». То есть в этом члене символа веры подчеркивается, что мы были, что Господь, который нас ради сошел вот, и жил в этой жизни, был распят. И не просто распят, а при определенных обстоятельствах. И в данном случае здесь вводится персонаж, понтийский Пилат. В данном случае мы входим в ткань человеческой истории. Мы входим в конкретные факты нашей человеческой истории. И таким фактом является вот Понтий Пилат, который известен был не только через Евангелие, но и через другие свидетельства, через другие источники. Иосиф Флавий про него писал, и писали про него в римских хрониках. Историки римские писали, по-моему, Тацит писал о нем. Вот. То есть это известный персонаж, и в данном случае происходит такая привязка к человеческой истории, что это происходит не где-то, происходит вот во времени, в той человеческой истории, которая полна проблемами, страданиями, предательством, ложью, трусостью, интригами и так далее. И вот понтийский Пилат был вот на острие вот этих проблем, так или иначе оказался. Потому что вот здесь все равно нужно остановиться немножко на личности понтийского Пилата, потому что это все равно хоть и персонаж, который так или иначе отправил Господа на распятие, на страдания, который, но он вот, если чисто по-человечески, он как бы попал, как сказали бы про него. Вот он такой хороший, может быть, парень был, такой язычник обычный. Вот он устал от жизни. Ему было, ну, все равно уже ему было на все. Настолько уже был разуверенный во всем, что он даже не хотел ни во что вникать. Вот, наверное, его грех-то в основном был даже не в том, что он отправил Христа на распятие, а грех был его основной в том, что он не захотел дальше искать, что есть истина. Он так и сказал, что есть истина, когда Господь ему говорил про истину. Он сказал, что есть истина, и даже не захотел услышать от Господа ничего.
С пренебрежением.
С таким пренебрежением, с таким чувством, что ему уже все, он все, что можно, перепробовал. Вот он присытился всем да нельзя. И в этом присыщении ему было на все, извиняюсь, глубоко наплевать. Такое вот было отношение у понтийского Пилата. Но, тем не менее, удивительно, что хоть ему было и так, почему-то он не захотел пойти до конца. Он же явно увидел с его точки зрения, что Господь Иисус Христос ни в чем не был виноват, абсолютно ни в чем не был виноват. Тем не менее, он не захотел отстоять свою точку зрения. До конца отстоять точку зрения и пойти до конца. Сделать так, чтобы иудеи не смогли его заставить распять Господа. Он мог пойти на принцип, на, как это называлось у них, верховенство закона во всем, что если закон так говорит, нельзя уступать. Потому что он римлянин, и римляне в то время чтили закон. Это было их, на самом деле, такой духовный феномен. Это была их культурная традиция.
Цивилизационное достоинство.
Да, такое достоинство. И, в принципе, римляне-то ведь любили многие народы, несмотря на то, что они захватчики были, все равно ценили, что они принесли порядок, законность, что каждый мог потребовать суд. И суд был более-менее справедливым. То есть редко в то время, чтобы так вот явно были подкупные суды. А в данном случае произошло вот это вот такое событие, что на Понтия Пилата надавили, его запугали, и он не смог пойти вот ради своего принципа, ради своего достоинства римского пойти до конца.
Пошел на поводу
у иудеев. И пошел на поводу у злобствующих иудеев, совершенно верно. Вот поэтому эта фигура Понтия Пилата противоречивая. С одной стороны, он увидел, что Господь ни в чем не виноват и засвидетельствовал нам. Это тоже свидетельство его важно для простых людей, что Господь Иисус Христос не был виноват в том, в чем его обвиняли. Не был ни в чем виноват Господь Иисус Христос. Но им манипулировали, им управляли с помощью его страстей. И таким образом совершилось то, что совершилось. Понтий Пилат предал Господа на распятии, поэтому Господь был распят при нем. То есть он вошел в историю прежде всего как тот, который распял Господа, который послужил орудием казни. Мы здесь говорим о том, что Господь был распят, он вошел в смерть, он вошел в историю человеческую, вот. Но те люди, которые послужили этой смерти, могли бы предотвратить ее, эти люди могли бы послужить Господу тем, что стоят за правду, стоят за истину. Но поскольку истина для них стала чем-то таким относительным, чем-то неважным, и произошло то, что произошло.
А почему Спасителю было необходимо умереть и пойти на крест? Вот что христианам эта смерть дает? Это ведь тоже один из центральных моментов нашего искупления. Вот почему надлежало Христу умереть и именно так освободить человечество от власти смерти?
Ну, потому что Господь приходит в этот мир. Вот мы уже об этом как-то говорили, что Господь принимает природу человеческую со всеми ее немощами, которые случились после грехопадения. И главная немощь – это смерть. Смертность – это главная немощь. Кроме того, что Господь голодал, ну, в смысле, испытывал голод, жажду, испытывал какие-то эмоции, чувства испытывал, как все нормальные люди. Он испытывал все, кроме страстей. Ну вот в прошлый раз мы об этом подробно говорили. Вот. А самое страшное – это смерть. И вот чтобы полностью человека освободить, Господь проживает все самое тяжелое, что лежит таким грузом на человеке. И самое тяжелое – это смерть. Он проходит через смерть, через врата эти. Поэтому Господь и говорит, надобно было. То есть так надобно было. Вот. То есть оно могло произойти и по-другому какому-то. То есть сама природа человеческого рода стала необычайно злой. И поэтому рано или поздно Господа бы распяли. Просто вот не таким образом, так другим бы произошло. Зависть, предательство, ложь, трусость, оно вот стало преобладать в человеческом обществе. И поэтому, когда пришел истинный свет, его не приняло общество, которое погрузилось в тьму. И в силу этого произошло предательство Господа на смерти.
Вот говоря о самой казни, смерти на кресте, вот о тех издевательствах, которые Господь претерпел от своего народа, вот невольно задумываешься, вот действительно, почему смерть Христа была такой жестокой, и Господу надо было претерпеть столько страданий, совершенно невинно.
Здесь дело еще и в том, что она не просто была жестокой. Смерть на кресте изначально, когда она была задумана именно персами, персы придумали ее, она еще была связана с тем, чтобы человек исключить из памяти о нем. То есть таким образом казнили только самых закоренелых преступников. То есть по представлениям персов смерть оскверняет землю. Вот, и когда возносили тело над землей, они верили, что вот чтобы человек не умирал на земле и не осквернял землю, по которой не ходит. Где-то в воздушном пространстве там человек погибает. Вот. И потом в итоге он там его расклевывает, извиняюсь за подробности, птицы, как бы он это полностью вот на кресте так разрушается. То есть желание в этом изобретении такой смерти было желание избавиться от человека навсегда и памяти о нем.
Что как будто он не существовал,
что прах места не нашел. Поэтому здесь не просто самые сильнейшие страдания, действительно смерть на кресте, это по с точки зрения медико-биологической, это одно из самых серьезных болевых страданий. Но, кроме всего прочего, это еще и страдания моральные, когда тебя хотят просто освободиться, забыть о тебе как о таковом. В Риме распинали в основном рабов. Человека достойного он проходил через казнь усекновение мечом. И, конечно, что рабов к ним вот так относились, как к чему-то нескверному, к чему-то, что если раб сбунтовался, значит, он не нужен в обществе. И от него таким образом избавлялись, как вот перса от человека, который недостоин даже памяти о нем, недостоин даже хорошего погребения. То есть недостоин никакого почтения, никакого, то есть ничего человеческого он недостоин. Вот такое было отношение к смерти на кресте. И поэтому Господь вот проходит через самое страшное, что изобрело человечество. Забвение, необычайная боль, необычайные муки, необычайные страдания, насмешки, поношения.
Богооставленность.
Самое страшное, что Господь прошел, вот то, через что нам, может быть, и не снилось в этом плане пройти. Действительно, это начиная от бичевания, когда 40 ударов скорпионами принесли. Бичевание необычайно сильное. Все силы его
выбиты были.
Вот, заканчивая там насмешками, как они отправляли, как мячик Пилат отправил к Ироду, потом Ирод тоже обратно. То есть так вот такое было отношение к Господу пренебрежительное, то есть которое совершенно
необъективно было, да?
Да, и необъективное, то есть бесчеловечное было отношение во всех смыслах этого слова. И вот Господь проходит через такое страдание.
Отец Александр, это подвиг пострадать вот таким образом за все человечество? И почему вот Спаситель произносит те знаменитые слова, семь слов на кресте, которые свидетельствуют о том, что...
Боже мой,
да,
вскую оставил меня сидеть.
Да, свидетельствует о том, что вот Господь в этот момент как бы оставил Христа.
Это одно из самых таинственных слов, которые понять до конца, я думаю, разуметь невозможно нам всем. Они просто выше всякого понимания. Как может источник жизни умереть? Вообще смерть — это так или иначе, это богооставленность. Неизвестно, откуда появилась смерть. Через непослушание Богу. В день, который вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь, говорит Господь Адаму и Еве. Они вкушают, и смерть начинает царствовать. Господь Иисус Христос, наоборот, во всем послушен воле Божией, воле Отца Своего, и во всем ее исполняет до конца, что Господь, Бог Отец говорит: «Сии Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вот, вот это вот проклятие, которое вот Адам на себя навлек, съев, вкусив от плода с древа познания добра и зла, это проклятие Господь берет на себя тем, что он проходит через смерть. Но через смерть он не мог пройти без богооставленности, как человек. И это одна из самых великих тайн, которые мы понять до конца не способны. Как источник жизни может пройти через смерть?
Но Церковь учит, что Христос страдал по человечеству. Да?
Человечеству,
то есть не по божеству,
да.
А по человечеству.
Да, да. Ну, как человек, да. Как человек.
То есть все то, что чувствовал бы при такой казни человек обычный, а вот то же самое пережил Спаситель, но только в большей мере, потому что умирать-то ему, как не согрешившему, вообще было противоестественно.
Да, но это не значит, что божество отлетело, как некоторые учили, что вот божество отлетело, и только одна человеческая природа вот осталась. Здесь тоже важный момент. Эта ересь называлась докетизмом, который говорил, что это было призрачное страдание. То есть вот, что сама личность отошла, и вот призрак там страдал. Вот, это такое вот было учение в первом веке еще. Во втором веке оно распространилось, потому что не могли понять, как мог
источник жизни
страдать. Умереть,
да.
Да. Вот. Конечно, это неописуемо, вот, и невозможно понять. Тем не менее, в основе этого события лежит наше спасение.
Отец Александр, вот глядя на православную икону Пасхи, мы постигаем ту тайну, которая тоже символ веры нам говорит, вернее, умалчивает, но Священное Писание говорит о том, что Спаситель, приняв смерть, сошел туда, сошел в Шеол, где находились души всех людей до искупительного подвига. В Священном Писании апостол Павел открывает эту тайну о том, что Спаситель спустился в Шеол, и всем, находившимся в темницах, в узах, в плене дьявольском проповедовал.
Апостол Петр.
Апостол Петр, да, прошу прощения. Вот об этой тайне, почему Спасителю нужно было умереть и спуститься, проповедовать всему человечеству, вот это тоже часть искупительного подвига, очень важная. Не случайно на иконе Пасхи она изображена.
Безусловно.
Как реальность, да?
Да, как реальность. Мы в символе веры, это что он был погребен, как человек, по человеческим традициям того времени. Вот, и в погребении участвовали, мы знаем, такие святые праведные люди, Никодим, Иосиф, жены мироносицы. То есть они совершили то, что должно было совершить, необычайное почтение к телу Господа. Вот. И, конечно, лежа в гробе, вот, в гробе плотском, в одежде с душой, яко Бог, и в раиса разбойником, помню, да, как бы, что вот, что Господь, проходя, еще раз подчеркнем, что Господь входит в наши немощи, и в самую главную немощь — это смерть, но Он идет и дальше, входит в ад. Это уже не просто немощь, а то место, куда человек попадает благодаря своему греху. Он попадает в ад как место, лишенное света, место, лишенное Бога. Собственно говоря, ад так и переводится. Место, где нет Бога. Вот. Место, где нет света. Тьма внешняя называется в Библии по-другому. И вот в этой тьме внешней, где пребывает большинство людей, Шеол, преисподней, разные названия у него есть, где человек мучается, где он страдает от бессмысленности, от огня, от болезней, таких вот, от, как там сказано, червь неугасимый, да?
Страсти.
Страсти человеческие там поедают всех людей. И вот в это место, где, казалось бы, такой оплот дьявола, что все, все люди погибли, все творение Господа, оно уже перестает существовать, и бессмысленным становится творение Господа. Господь входит в ад, и ад перестает быть адом. Он разрушается, врата ада разрушаются, потому что если Господь вошел в ад, и там Он являет свой божественный свет, свою божественную любовь, значит, ада нет. Потому что ад, по своему определению, место, лишенное смерти, в данном случае ад перестает существовать, потому что сам источник жизни входит в него. И поэтому апостол Павел восклицает: ад, где твое жало, смерть, где твоя победа? Все. Казалось бы, вот инструменты сатаны, ад и смерть, которыми вот сатана думал и последнего человека забрать к себе, и всех людей страстных-то, и фарисеев, и саддукеев, первосвященников, которые завидовали Господу. Через что действовал этот дьявол? Через страсти людские, и через малодушие Пилата, вот, и через злобу толпы. Он думал, что заберет к себе человека, раз если он погибнет. Но когда человек, Иисус Христос, попадает в него, ад не сможет его ничем держать, потому что он перестает выполнять свое назначение, он перестает быть местом, лишенным Богу. Он уже не может удержать тех людей, которые видят Христа и хотят за ним идти. Поэтому ад не может никого удержать, кто хочет идти за Христом. Вот здесь только один момент. Кто хочет идти за Христом? Разбойник захотел идти на кресте, но это уже было преддверие ада. Смерть на кресте – это тот же самый ад по своей силе угнетенности человеческого духа. И вот уже на кресте разбойник попросил Господа помянуть его. И уже на кресте Господь ему говорил: ныне со мной будешь в раю. Со мной будешь в раю. И вот мы знаем, что в гробе плотский, в одежде с душою и в раи со разбойниками. Мы знаем. Конечно, Есть много таких рассказов, когда первые люди входят в рай после ада, вот, и видят, кто-то там есть. А потом узнают, кто это есть. И, конечно, удивляются и говорят, как велика любовь Божия ко всем нам. Что если разбойник смог первым попасть в ад, в рай, что разбойник смог первым попасть в рай, и это не может не удивлять нас.
Отец Александр, сатана не смог проглотить ад, не смог проглотить Христа, потому что во Христе не нашлось страстей, не было греха.
Совершенно верно, да.
Да, и вот эта правда о человеке, о том, что изначально человек призван и создан был святым, и призван к святости, она исполнилась не человеком, а самим Христом. И во Христе залог как бы воскресения каждого человека, но для этого нужна вера. Вот апостол Петр говорит о том, что Христос в темнице, вот в этом Шеоле проповедовал.
Да.
Спасены и выведены им из ада были только те, кто признал его, поверил в него. И вот от чего это зависело? Человек узнавал Христа в Шеоле только в силу того, что ожидал его в этой жизни, или искал по правде, или жил по совести. Вот каков критерий того, что...
Понятно. Да, какой критерий того, что здесь человек идет за Христом? Есть ли эти критерии? Это всегда тайна. Вот, как она здесь тайна, так и там, видимо, тайна.
Но, тем не менее, мы с вами вот отпеваем человека по его успению, молимся о нем, как о члене церкви, только твердо зная, что он крещен, да, что он приступал к таинствам церковным, что у него христианская кончина. Да, вот когда действительно мы обращаемся к апостольским правилам, к канонам церкви, то такие обстоятельства, да, что человек не по-христиански умер. Это ведь причина того, чтобы подказать даже в отпевании. Да? Вот внешние критерии, понятно, ты должен быть верным членом церкви.
Да.
А вот там, ведь в принципе человек, который мог искать правду, такой как Сократ, который всю жизнь ждал этого откровения, он, услышав и увидев Христа, мог принять его и протянуть ему руку.
Да.
Вот можем ли мы так рассуждать и полезно ли это?
Я думаю, мы не можем так не рассуждать. Вот. Потому что мы надеемся, что не случайно же и Иустин философ назывался Сократа христианином до Христа. Вот. А Клайв Стейпл Льюис, тоже известный в его таком рассказе «Расторжение брака», вот там встречается персонаж у него, который не был христианином, но он находился в раю, вот он как раз таки рассуждает о том, что если человек стремится и ищет добро, он узнает Христа. Вот опять же, возвращаясь к Понтию Пилату, если человек не ищет добро, просто не ищет, если он перестал искать, если он успокоился и все, застыл, он не найдет Христа. Вот, и ад – это место такого постоянного замораживания до конца. Человек замораживается, и все вот это вечное замораживание, когда человек только тухнет и гаснет, и до конца погаснуть не может. Что может быть хуже этого? Вот. А все из-за того, что человек не ищет Христа и Бога.
Итак, четвертый член Никео-Цареградского символа веры говорит о действительной, реальной смерти Спасителя, да, со страданиями на кресте, и по смерти Спаситель был своими учениками похоронен в пещере, в гробе Иосифа Аримафейского, и в пятницу это случилось, тело его пребывало в этой пещере, а душой Спаситель сошел в ад, где проповедовал всем, кто находился там, и мы знаем, что на третий день, в день уже воскресный, Спаситель вернется в тело и воскреснет. Вот об этом мы говорим в следующую субботу, о пятом члене символа веры, о воскресении. А на сегодня прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. У микрофона в нашей студии был священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандарев. Благословите, отче.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.